22 декабря 1919 года трое мужчин отправились в лес недалеко от Брно, чтобы срубить для своего знакомого небольшую елочку в честь наступающего Рождества. Когда подходящее дерево было найдено, уже начало смеркаться. Друзья почти вышли на тропу, чтобы возвращаться домой, когда услышали странный звук, раздававшийся в чаще леса. Они подумали, что его издает умирающая лань, и решили пойти туда и избавить животное от страданий. Но то, что они увидели, по-настоящему их напугало. На грязном тонком одеяле между корнями высокой ели лежал младенец. На нем была лишь расстегнутая рубашка и легкая шапочка. Руки беспомощно сжимали горсть заснеженных сосновых иголок. Около рта уже были корки замерзшей слюны. Младенец посинел от холода и плакал все тише и тише. Мужчины немедленно взяли ребенка на руки и поспешили в участок в Беловицах. Ребенком оказалась полуторагодовалая девочка. Главный констебль вместе с женой ее искупали, одели, а затем фермер из Беловиц отвез ребенка в больницу, потому что малышка страшно кашляла. К счастью, ей удалось выздороветь, а позже девочку удочерила семья Палаковых. Они жили на Цейле в Брно и давно мечтали о детях, но своих у них не было. Девочке дали имя Людмила, а если ласково – Лидушка, и подарили по-настоящему счастливую жизнь. Одним из мужчин, нашедших ребенка, был знаменитый чешский поэт, писатель и журналист, обозреватель газеты «Лидовые новины» в Брно, Рудольф Техноглидек. На Рождество вышла его статья, описывающая данные события, под названием «Вертеп наших дней». В ней он рассказал, как трое мужчин пришли к младенцу, лежащему в люльке в лесу, сравнив это событие с тем, как трое королей шли к маленькому Иисусу. Но на этом трогательная история не закончилась. Она положила начало большой и важной чешской традиции рождественской елки республики. Агой всіхні! Это рождественский выпуск подкаста от админов «Позор Брно». Сегодня мы расскажем о том, как упертым чехам, несмотря на насыщенные события 20 века, удалось сохранить традиции этого праздника. Давайте начинать! Через 4 дня после того, как в лесу была найдена девочка, выяснилось, что ее матерью была 25-летняя незамужняя Мари Кацурова, а отцом неизвестный русский военнопленный времен Первой мировой войны. После окончания войны он вернулся на свою родину, а женщина оказалась в страшной нищете. Совсем отчаявшись, она решила оставить ребенка в лесу. За это преступление ее судили в Брно и приговорили к 5 месяцам каторжных работ. Мать защищала себя, утверждая, что все это время находилась за деревом, ожидая, когда кто-нибудь придет и спасет девочку. Однако судья сказал, что найти ребенка в лесу было скорее совпадением и большой удачей. Более того, спасатели подтвердили, что ребенок был найден уже практически замерзшим до смерти. Именно эта история о найденной Лидушке вызвала у журналиста Рудольфа Техноглидка повышенный интерес к судьбе брошенных детей и сирот. Он задался вопросом, как им помочь. То, что девочка была найдена именно под елью, напомнило ему о рождественской елке в Дании в 1914 году. В первое Рождество Большой войны в сердце страны, сохранившей нейтралитет, нарядили большую ель. Это было послание, пожелание сил и терпения воюющим странам от островка покоя в горящей Европе. Вспомнив о том, какое важное значение несла эта елка в то время, Техноглидек решил установить рождественскую ель Республики Чехословакии в Брно. И первое дерево он выбирал лично 6 декабря 1924 года в Беловицком лесу. Ель привезли в Брно на площадь Свободы, и 13 декабря она во всей красе засияла, как первая рождественская ель республики. Идею сразу же подхватили другие города. По примеру, Брно в 24 году появились елки в Знойме, Злине и Иглаве. А вот в Праге и Братиславе они появились только на следующий год. На торжественное зажигание елки в Брно пришли тысячи жителей города. Среди них была и 6-летняя Лидушка вместе с родителями. Но главное, что в тот же день зародилась другая важная чешская рождественская традиция, которая и получила название «Рождественская елка республики». Под елью был размещен ящик для сбора пожертвований для детей, оставшихся без родителей. Туда клали деньги обычные люди и целые фирмы. Сбор, которым занимался чешский Красный Крест, в первые годы принес достаточно средств, чтобы осуществить следующую мечту Техноглидека – строительство детского дома в Брно. Первый фундамент детского дома «Дагмар» был заложен 8 декабря 1928 года и по сей день носит имя благосклонной датской королевы Дагмар, дочери чешского короля Пшемысла Такара I. Особое значение благотворительные сборы получили во время экономического кризиса в 30-х годах. Благодаря пожертвованиям удавалось помогать не только детям, но и другим нуждающимся, аж до 1939 года, когда пришли немцы и возник протекторат Чехии и Моравии. Но прежде чем мы перейдем к Рождеству во время царствования Рейха, посмотрим, как праздновалось Рождество в молодой республике Чехословакии. Первые годы праздник проходил скромно, под эхо только что закончившейся войны и через эпидемию испанки. Продуктов не хватало. Не было не только привычного и традиционного карпа, но даже закваски, чтобы что-нибудь испечь. Со временем, впрочем, ситуация начала улучшаться. Появились праздничные сладости, особенно разные шоколадные фигурки и другие продукты. Продавались также елочные украшения, которые практически не отличались от сегодняшних. Но при этом многие наряжали елку пряниками, рождественским печеньем, орехами, а самым желанным подарком для детей были деревянные санки, особенно те, у которых был руль. Другим желанным подарком были коньки. Также под елку ежишек приносил кукол и плюшевых зверей. В начале 30-х годов, конечно, с подарками стало сложнее, а вот потом пришли нацисты. И к самому Рождеству у них сохранилось большое уважение. Есть даже информация о том, что они наряжали в первые годы елки в концентрационных и трудовых лагерях. Но благотворительные рождественские сборы они все-таки отменили, как и сами елки республики. Нацисты решили, что они слишком сильно напоминают чехам былые времена. На самом деле, с 40-го года у чехов особенно не было чем поделиться с другими. Продукты, одежда и разные нужные для жизни средства выдавались по карточкам и строго регулировались. В книге, с которой я брала информацию для этого выпуска, особенно отмечается, что регулировалась даже продажа пива. Конечно, существовал и черный рынок, но цены там были такие баснословные, что далеко не каждый мог позволить себе что-либо там купить. При средней зарплате в то время в 1600 крон килограмм муки грубого помола продавался за 60, а позже за 150 крон. Килограмм свиного сала стоил 200 крон, а в конце войны 1800. Поэтому чехи делились друг с другом идеями, как приготовить много рождественских печений, имея только одно яйцо и практически без жиров. Рождество 41 года ознаменовалось требованием нацистов от чехов сдать все имеющиеся лыжи, чтобы отправить их на фронт своим военным. Но тем требование не понравилось, и многие предпочли от своих лыж просто избавиться, только чтобы они не попали в нацистскую армию. Говорят, что некоторые их прятали, а другие просто жгли. Зато через год чехи позитивно восприняли идею протектората устроить рождественский ужин для 1300 детей из бедных семей. Каждый ребенок получил в подарок мешочек с печеньем, карточку на продукты номиналом 100 крон и книжку. Чешский президент того времени Эмиль Гаха ввел еще две торжественные традиции – посещать в этот день детские дома и благотворительные центры, а также принимать детей из разных регионов страны в Пражском граде. Он также поддерживал традицию, заложенную его предшественником, и после войны последователем Эдвардом Бенишем. И в Рождество обращался к нации по радио. Последнее рождественское послание президент Эдвард Бениш произнес 26 декабря 1947 года. Тут еще скажу про новогоднее обращение президентов. Эту традицию вел Томаш Гарик Масарик. И именно ее уже продолжил президент от коммунистической партии в 50-х Клемент Готвелд. Последним такое прощение делал президент Вацлав Клаус. Но в 2013 году Милош Земан традицию нарушил, решив перенести обращение на время Рождества. В этом году традицию возрождает Петр Павел. Он обратится к нации на Новый год, а Петр Фиала в Рождество. Сильно углубляться в празднование Рождества во время Второй мировой войны в Чехии я не буду, потому что это очень грустно. Поэтому перенесемся сразу в послевоенную Чехию. Большевики отменили Рождество. Это правильно, потому что в Рождество поется «давайте радоваться и веселиться». А сегодня мало кто из нас может с большевиков радоваться и веселиться. Написал с иронией писатель и журналист Ярослав Гашек, тот самый автор книги о бравом солдате Швейке. Текст под названием «Рождественский фельетон» был опубликован еще 17 декабря 1917 года в журнале «Чеславян», который выходил в Киеве. Несмотря на то, что сам Гашек через некоторое время после написания этих строк начал быть приверженцем коммунизма, а после февраля 48 года, когда к власти в Чехословакии пришла коммунистическая партия, был ею положительно отмечен, этот фельетон не издавался на протяжении всех 40 лет режима в стране. Даже когда в 1955 года начали публиковаться заметки и письма Гашека. А между тем его шуточные слова начали сбываться. С приходом к власти коммунистической партии в Чехии точно было весело не всем. И с празднованием Рождества тоже стало сложновато. При этом партия не пыталась прям сразу праздник отменить. изменить, но постепенно искореняла традиции, с ним связанные. Сначала пытались избавиться от ежишка, затем от других церковных символов, заменив их на что-то более советское. Вместо традиционных рождественских песен появились новые, на современный лад. Например, одна из таких песен имела текст примерно следующего содержания. «Лучший праздник из всех – это Рождество. Из белых облаков идет снег и собирается большими сугробами. Вот бы пришел мир для детей в Корее. У нас горят свечки на елке. Вот бы и на их лицах загорелись улыбки. Пламя устремляется вверх к звезде. Во имя мира во всем мире светит звезда Сталина». Вместо библейских историй в 50-х годах дети могли в газетах с картинками прочесть статьи о том, как проводят Рождество советские дети. В пример им ставилась девочка Лена, которая копила деньги на праздничную елку, но потом потратила их на более важную вещь – отправила товарищу Сталину, чтобы он на них сделал самолет. Только вернувшийся после ухода нацистов благотворительный сбор «Елка Республики» тоже был отменен. Коммунистам он также сильно напоминал дух Первой Республики. Поэтому вместо этого они пытались организовать какие-то другие акции, уже не благотворительные. На эту тему, например, в 1952 году газета «Млада фронт» опубликовала статью с такими словами: «На празских площадях весело мерцают гирлянды, но под ними вы уже не найдете ящик для сбора пожертвований для бедных. Голодное Рождество, кризис, безработица, все, что сопровождает капиталистические республики, сегодня стало давно забытым прошлым. У нас нет бедняков. Идешь рождественской Прагой на набережной возле Национального театра к Карловому мосту. Там, наверху, в Пражском граде живет добрый и заботливый отец нас всех, товарищ Клемент Готвальд». Само время Адвента тоже пробовали заполнить новыми праздниками и символами. И очень удобно, день рождения Сталина в этом случае приходилось на 21 декабря. Так это ж всего 3 дня до сочельника. В общем, поэтому день рождения вождя праздновалось с размахом и несколько дней. Самое масштабное празднование дня рождения Сталина было в 1949 году, когда товарищу Джугашвили исполнялось 70 лет. Готовиться к этому важному празднику Чехия начала за несколько месяцев. Для проведения торжеств в школах был издан специальный указ Министерства образования, согласно которому школы, школьное начальство, учителя, ученики, их родители должны были обязательно участвовать в этих мероприятиях. Дети в школах массово подписывали поздравления и присылали вождю подарки, а родители провели адвент, игриво перевыполняя норму до 1000% на экстраординарных сталинских сменах. Молодежным журналам было поручено составить совместный план для ноябрьских и декабрьских выпусков и принять участие во всех мероприятиях. Традиционные статьи на рождественскую тематику были заменены короткими рассказами и стихами о Сталине. Улицы, витрины магазинов, школы и фабрики были украшены не рождественскими украшениями, а лозунгами. Их официальный список был опубликован заранее. С этой целью Министерство информации и образования напечатало 375 тысяч плакатов. В день рождения Сталина во всех чешских городах и деревнях проходили торжественные митинги, завершавшиеся, как правило, фейерверком. В течение всего декабря в театрах шли пьесы советских авторов, а в кинотеатрах демонстрировались советские фильмы. Режиссер Отакар Вавра также поспешил на помощь и снял фильм «Любовь», выражающий привязанность чехословацкого народа к генералиссимусу Сталину. Во время празднования было зафиксировано лишь несколько тревожных явлений. Например, в Опаве люди предпочли совершать богослужения перед праздничными собраниями. Следующей традицией, которой пытались заменить привычные в Чехии рождественские обычаи, было ожидание Деда Мороза. В 1951 году впервые было организовано общенациональное мероприятие, кульминацией которого должен был стать приезд советского Деда Мороза в Чехословакию. В нем участвовали школы, национальные комитеты, военные гарнизоны, союзы чехословацких женщин, отдельные кооперативы и, конечно же, радио и пресса. Ход всего путешествия Деда Мороза с Чукотки в Чехословакию решили транслировать по государственному радио. Проводить в большинстве городов всей республики, а в каждом классе вывесить карту Советского Союза, чтобы маленькие школьники могли день за днем следить за передвижением дедушки. Таким образом, дети постепенно узнали, что Дедушка Мороз улетел с Чукотки на санях с пропеллером, затем пересел на самолет, и первым местом, где приземлился, был город Комсомольск. В школе по этому поводу должна была быть прочитана лекция о строительном энтузиазме советской молодежи. Оттуда путешествие продолжилось в Бурятскую автономную республику. Лекция о национальной политике СССР. Затем Дед Мороз пересел на Транссибирский экспресс и в поезде пообщался с советскими людьми, гордящимися своей страной и правительством. Затем он оказался в Новосибирске, из которого вылетел реактивным самолетом в Караганду к первопроходцам. Затем оказался в пустыне Каракумы. По этому случаю школьники должны были узнать о пути Советского Союза к коммунизму, о силе советской науки в преобразовании природы, о крупнейших зданиях в мире и росте нового человека. Вообще, надо признать, что авторы всего этого путешествия не были лишены чувства драматизма, и остановку пустыни было предложено описывать детям следующим образом. «Все посыпано песком. Ужасный огонь полыхает с неба на раскаленной земле. Дедушка Мороз не был готов к этому. Он, наверное, чувствует себя больным. Ледяная вода больше не помогает. Дедушка с каждой минутой теряет сознание. Никто не знает, как ему помочь. Но что это?» Рабочие, которые копают здесь великолепную ирригационную систему, склоняют головы друг к другу. И вот они уже приносят Дедушке Морозу миску непревзойденного московского мороженого. Он сразу же почувствовал облегчение. «Вы определенно должны остаться здесь», — говорит ему появившийся доктор. «Неужели мы где-то в Англии, чтобы помешать мне участвовать в демонстрации?» — возмущается Дед Мороз. «В одной руке мороженое, в другой ложка. Наша страна, страна свободы. Поехали!» Они сажают дедушку в вагон, и паровоз дает свисток. Дедушка едет дальше в родную Сталину Грузию. Он прибывает туда в самый день рождения генералиссимуса 21 числа, и в этот день в школе прошла лекция о Сталине как руководителе лагеря мира, которая приблизила детей к величию его идей. Оттуда путь привел в Сталинград, помня о важности Сталинградской битвы в качестве урока для сегодняшних поджигателей войны. Затем Дед Мороз направился к зданиям коммунизма на Волге, а затем уже в Москву поклониться забальзамированному Ленину и посмотреть молодую гвардию в театр. Дедушка Мороз не мог, конечно, пропустить по пути Ленинград, колыбель революции. Последней остановкой перед пересечением границы был Киев, где Дед Мороз посетил музей партизанской войны. Оттуда с подарками от советских пионеров он направился на территорию Чехословакии, где его приветствовала чехословацкая молодежь. Репортажи о путешествии Деда Мороза транслировались по радио в течение декабря, а детские журналы и газеты сообщали о поездке. Во многих отношениях празднование было похоже на карнавал, но маски на нем были не просто какие-нибудь. Там танцевали девочки-машинистки, авиаторы, каменщики, мальчики-шахтеры и солдаты. Кстати, судя по статьям в прессе, некоторые пионеры все же нарядились семьей капиталистов. Праздничные елки с Дедом Морозом проходили в последние дни года. В залах, украшенных елкой, фотографиями заснеженного Кремля и улыбающегося Сталина. В 1952 году мэр Праги Вацлав Вацик приветствовал Деда Мороза в Староместской ратуше. Ему и собравшимся здесь детям в последний день года Дед Мороз принес радостную весть от советских пионеров и юных строителей коммунизма. После этого советский старик отбыл на русской тройке в сопровождении пионерских трубачей и аллегорических колесниц во дворец промышленности. В выставочном центре на грандиозный пионерский праздник в честь Деда Мороза. В нем приняли участие почти 2500 отобранных пражских пионеров, а также корейские и греческие дети. Дед вручил им подарки, а также оценил их работу за прошедший год и установил перед ними задачи на последний год пятилетки. У Деда Мороза в Чехословакии был действительно плотный график, потому что в предыдущие дни он рассказывал детям Кошице о городах, через которые он проезжал, о корейских детях и советских пионерах, которые учились и помогали своим родителям в их строительных работах. В общем, связь между Рождеством и рождением Иисуса Христа должна была быть полностью стерта у чехов навсегда. Не разрешалось публично петь рождественские колядки, запрещались книги, которые были традиционно рождественскими чешские. И Дедушка Мороз настойчиво посещал Чехословакию до начала 60-х годов, но при этом он тут так и не прижился. Дети все равно продолжали искать святого Николая, ангелов и чертей, писали свои пожелания Ежишку, а дома у наряженной елки звучали колядки. Ну и тем более во время застоя, именно в 56-м году, был снят запрет на Ежишка, и чехи постепенно начали возвращаться к своим старым традициям. Конечно, из многих семей они никуда не исчезали, но теперь это можно было делать более-менее открыто. К 64-му году рождественская тематика вернулась в журналы и газеты, даже на обложках можно было увидеть изображение рождественской сцены и прочесть что-то про подарки под елкой. Несмотря даже на бурные события 68-го года, Рождество прошло в Чехии очень традиционно. Праздничную мессу посетили гораздо больше людей, чем за годы до этого. Более того, вернулась даже традиция благотворительности, начатая в Первой Республике. В этот раз деньги собирал не Красный Крест, а объединение СОС «Детские деревни». Акцию провели и в следующем году. Менее чем за месяц в 69-м было собрано целых 28 миллионов крон. На эти деньги была открыта первая чешская СОС-Весничка. Деньги продолжали собирать и далее несколько лет, но в 76-м году советскому правительству не понравилось, что организация СОС-Весничка создана под влиянием Запада, и поэтому у них просто отобрали все и назвали их по-другому. Как можно понять, постепенно коммунистическое влияние на чехов, чтобы они забыли Рождество, становилось все меньше и меньше. И поэтому возвращались старые традиции, к ним добавлялись какие-то новые. Например, в 60-х и 70-х годах вместо колядок вдруг зазвучали песни Карла Гота. Появились те самые «Три орешка для Золушки» в 73-м году и другие сказочные фильмы. И это до сих пор является важной рождественской традицией для чехов смотреть эти фильмы. В 80-х годах в стране начало расти более духовное восприятие Рождества. Хотя коммунистический режим все-таки пытался подавить христианский аспект, многие продолжали посещать полуночные мессы, но им при этом разрешалось проходить не позднее 10 часов вечера. Это было оправдано опасениями за безопасность горожан. А начиная с 89-го революционного года, Рождество уже начало официально отмечаться как праздник рождения Спасителя. Рождественская атмосфера 90-х годов отмечена постреволюционным энтузиазмом и радостью от новых возможностей. Традиционные обычаи, такие как пост в канун Рождества или посещение мессы, обновляются и празднуются уже в большинстве семей. Во многие города вернулись рождественские ярмарки, начали проводиться различные мероприятия, зажигаться елки и так далее. Вернулась также и традиция благотворительных рождественских сборов под эгидой первой леди Ольги Гавловой. Собственно говоря, в конце 20 века и начале 21-го в Чехии вернулось традиционное празднование Рождества, именно те традиции, которые были заложены еще в веке 19-м. Елки, подарки, рождественские венки, открытки – все это относится к Рождеству 19 века. И несмотря на то, что много людей сегодня относят себя к атеистам в Чехии, здесь сохраняется глубокая привязанность к рождественским традициям. При этом эти обычаи удачно адаптировались к современной светской жизни. И мне безумно нравится та атмосфера, которая здесь царит во время Адвента и во время самого празднования. Даже если вы не считаете этот праздник своим, все равно присоединиться к чему-то такому приятному и атмосферному, по-моему, очень здорово. И поэтому мы вас поздравляем тоже с Рождеством и с наступающим Новым годом и желаем вам всего действительно самого лучшего. И до встречи в следующем году. Чао-чао!